Довольно, что Василий умел обуздывать тестя и не дал ему поглотить остальных владений независимой России. С 1408 года они жили в непрерывном согласии, и года за два до кончины великого князя супруга его ездила к отцу в Смоленск, может быть, не только для свидания, но и для важных государственных переговоров. Василий, кажется, чувствовал себя близким к смерти. Хотел заблаговременно взять меры к утверждению сына на престоле великокняжеском и в завещании своем говорит, что он поручает его, вместе с матерью, дружескому заступлению тестя и брата, государя литовского, который именем Божиим ему в том обязался. Вероятно, что княгиня София в всем важном деле была посредницей между отцом и супругом. Василий оставлял сына младенцем. Знал честолюбие братьев, в особенности Юрия и Константина, предвидел, что они могут воспротивиться новому уставу наследства, подчинявшему дяде племяннику, и надеялся, что сильный и не менее гордый Витовт, признательный к лестной его доверенности, захочет оправдать ее ревностью к пользе юного внука, согласной с нашою государственную. Ибо древний, многосложный, неясный закон родового старейшинства более всего питал междоусобие в России. Мог ли великий князь действительно ожидать бескорыстных услуг от тестя, посидевшего в кознях властолюбия? Но сия доверенность кажется более хитростью, нежели слабодушным легковерием. Она состояла только в словах, и, возлагая на Витовта обязанность защитить сына Василиева в случае насилия со стороны дядей, не давала Литве никаких способов поработить Москву. Ибо совет великокняжеских бояр, пестунов государя Одрока, знал, чего требовать от иноплеменного покровителя и до чего не допускать его. В всем завещании Василий, благословляя сына великим княжением и поручая матери, отказывает ему все родительское наследие и собственный примысл – Нижний Новгород, Муром, треть Москвы, ибо другие две части принадлежали сыновьям Донского и Владимира Андреевича, Коломну и села в разных областях. Сверх того, большой луг за Москвою рекою, Ходынскую мельницу, двор Фоминский у Боровицких ворот и загородный у Святого Владимира, а из вещей драгоценную золотую шапку, бармы, крест патриарха Филофея, каменный сосуд Витовтов, хрустальный кубок, дар короля Егайла и прочее. Все иные вещи отдает супруге, также и многие волости прибавляя. Там княгиня моя господствует и судит до кончины своей, но должна оставить их в наследство сыну. Села же ею купленные вольно отдать кому хочет. Дочерям отказываю каждой по пяти семей из рабов моих. Княгинины холопы остаются служить ей, прочих освобождаю. Грамота скреплена восковыми печатями, четырьмя боярскими и пятую великокняжескую с изображением всадника, а внизу подписана митрополитом Фотием греческими словами. Заметим, что Василий Дмитриевич уже именно объявляет здесь сына преемником своим в достоинстве великокняжеском. Но при жизни старшего сына Иоанна, умершего отроком, написав подобное же завещание, говорит воном: «Одаст Бог князю Ивану великое княжение держати». Следственно, еще предполагает необходимость ханского на то согласия. Сия первая духовная сочинена около 1407 года, и скреплена одной серебряную, вызолоченную печатью с изображением святого Василия Великого и с надписью «Князя Великого Василия Дмитриевича всея Руси». В числе грамот сего времени сохранился также договор великого князя с Феодором Ольговичем Рязанским, писанный в 1403 году. Феодор, обязываясь чтить Василия старейшим братом, называет Владимира Андреевича и Юрия Дмитриевича равными себе, а других сыновей Донского – меньшими братьями. Дает слово не иметь никаких сношений с ханами и с Литвою без ведома Василиева, уведомлять его о всех движениях или намерениях Орды, жить в любви с князьями Тарусскими и Новосильскими, слугами великого князя, признает Аку границу своих и московских владений и прочее. Василий же, уступив ему Тулу, обещает не подчинять себе ни земли Рязанской, ни ее князей, именует Феодора великим князем, но вообще говорит языком верховного, хотя и снисходительного или умеренного во властолюбии повелителя. К блестящим для России деяниям Василиева государствования принадлежит услуга, оказанная сим великим князем императору греческому Мануилу. Уже славное царство Константина Великого находилось при последнем издыхании. Уступив всю Малую Азию, Фракию и другие владения османским туркам, которые осаждали и Царьград, спасенный единственно Тамерланом, счастливым врагом Баязетовым, утратив почти все, кроме столицы, Мануил находился в крайности и, не имея казны, не мог иметь и войска, нужного для своей защиты. Сведав о сём жалостном оскудении монарха единоверного, Василий Дмитриевич не только сам отправил к нему в 1398 году знатное количество серебра с монахом Ослябию, бывшим любутским боляричем, но уговорил и других князей российских сделать то же. Сии дары были приняты в Константинополе с живейшей благодарностью. Царь, патриарх, народ прославили великодушие россиян. И Мануил, чтобы еще более утвердить дружелюбную связь с Москвою, женил в 1414 году сына своего Иоанна на дочери Василия Дмитриевича Анне. Итак, брачные союзы между государями Восточной империи и российскими начались и заключились невестами одного имени. Брак первой Анны, супруги Владимира Святого, имел счастливые действия для Греции. Но внука Донского видела там одни бедствия – и через 3 года скончалась от морового поветрия. Супруг ее царствовал под именем Иоанна Палеолога и не оставил детей. Церковные дела сего времени особенно достопамятны в нашей истории. Мы видели, что при Дмитрии Россия имела 2 митрополитов – Северная – Пимена, Южная – Киприана. Кончина первого соединила обе митрополии, и Киприан, быв для того в Цареграде, выехал оттуда с великою пышностью, провождаемый 2 греческими митрополитами, Адрианопольским и Гаанским, 3 архиепископами, Феодором Ростовским, Евфросином Суздальским, Исаакием Черниговским, епископом Михаилом Смоленским, греком Иеремиею Рязанским и Феодосием Туровским. Великий князь, бояре и народ с великою честью встретили Киприана в Котлах, радуясь, что глава всего духовенства российского снова будет обитать в московской столице, и зная уже личные его достоинства. В самом деле, сей митрополит имел жаркое усердие к вере и нравственность непорочную, строго судил неправды епископов и не дозволял им противиться власти княжеской. Так он справедливо наказал епископа Тверского, Евфимия Веслена, обвиняемого князем, духовенством и народом в разных беззакониях, свел его с епископией и велел ему жить в келье чудового монастыря. А епископа Туровского Антония, в угодность Витовту лишив и сана святительского, отняв у него белый клобук, ризницу, источники и скрижали, заключил в Симоновской обители. Другой епископ Литовской России Савва Луцкий, в 1401 году призванный на собор 9 архиереев в Москве, долженствовал отказаться от своей епархии, вероятно, также имев несчастье заслужить гнев витовтов. Мы говорили о судьбе архиепископа новогородского Иоанна, около 3 лет сидевшего в монастыре Николаевском, единственно по негодованию великого князя на сего ревностного ходатая прав новогородских. Действуя всегда согласно с пользою или волею государственных властителей, Киприан сохранил под своим начальством епархии Южной России и был отменно любим Василием Дмитриевичем. Мы должны упомянуть здесь о грамоте, будто бы данной Киприану сим государем на суды церковные и внесенной в некоторые новейшие летописи, с прибавлением, что она выписана из старого московского номоканона. В ней сказано: «Се аз князь великий Василий Дмитриевич, размыслив с отцем своим, митрополитом Киприаном, возобновляю древние уставы церковные прадеда моего, святого Владимира, и сына его Ярослава, согласно с греческим номоканоном, в лето 6911 года индикта, 1403 год. Сии 2 устава, мнимый Владимиров и Ярославов, суть явно подложные. Мог ли благоразумный Василий Дмитриевич верить их истине? Мог ли сам митрополит предложить государю законы столь нелепые, по которым надлежало платить за бранное слово, сказанное женщине, во 100 раз более, нежели за гнуснейшие преступления и злодейства? Киприан славился не только благочестием, но и дарованиями разума. Уважаемый константинопольским духовенством, он был призван им на собор, чтобы торжественно низвергнуть беззаконного патриарха Макария и вместе со знаменитейшими греческими святителями подписал имя свое на свитке Макариева осуждения. Любя уединение, он жил большую частью вне Москвы, в селе Голенищеве, между Воробьевыми горами и Поклонную, где, наслаждаясь приятными видами и тишиною, переводил книги с греческого и сочинил житие святого Петра Митрополита, в коем, говоря о себе весьма скромно, описывает виденные им мятежи и бедствия в Греции. Как ревностный учитель веры, он имел удовольствие обратить трех знаменитых вельмож ханских, Бахтыя, Хидыря и Мамата, которые выехали от Орды в Москву и, просвещенные его беседами, захотели креститься. Сей торжественный обряд совершился на берегу Москвы-реки в присутствии великого князя и всего двора, при колокольном звоне и радостных восклицаниях бесчисленного народа. Москвитяне плакали от умиления, видя древних гордых врагов своих, смиренно внимающих глазу митрополита, и веселились мыслью, что торжество нашей веры предзнаменует и близкое торжество нашего Отечества. Названные именами трех святых отроков, Анании, Азарии и Мисаила, сии новокрещенные ходили вместе по городу, дружелюбно кланялись народу и были им приветствуемы как братья. Уважаемый и любимый Киприан скончался в маститой старости за несколько дней до смерти в 1406 году, написав грамоту к Василию Дмитриевичу, ко всем князьям российским, боярам, духовенству, мирянам, благословляя их и требуя христианского прощения. Архиепископ Ростовский Григорий, читая оную вслух над гробом его в Успенском соборе, произвел общее рыдание. С того времени все новейшие митрополиты московские списывали сию грамоту и приказывали читать ее на своем погребении.